Кофе Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Формирование нового правительства на Украине. Протесты КПРФ против подтасовки результатов выборов в Думу. Чехословацкий след первого покушения на Бенито Муссолини. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема международная, украинская. Здесь оранжевая коалиция вчера вечером избрала на пост главы Верховной Рады представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» экс-министра иностранных дел Арсения Яценюка. Следующим шагом парламентского большинства должно стать голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра страны, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахнев.
Кандидатуру Арсения Яценюка на пост председателя парламента при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали все 227 депутатов оранжевой коалиции. Избрание спикера Верховной Рады стало первым испытанием на прочность для парламентского большинства в составе блоков «Наша Украина. Народная самооборона» и Юлии Тимошенко. Оппозиция в лице партии регионов и коммунистов не признает результаты выборов главы законодательного органа, заявляя при этом, что тайное голосование проходило с нарушением законов и Конституции. Оранжевые лидеры принуждали своих депутатов показывать бюллетени перед их вбрасыванием в урны, утверждают оппозиционеры. Регионалы уже пригрозили опротестовать итоги голосования в суде. Вместе с тем президент Ющенко надеется, что Яценюк будет руководителем парламента не только для большинства, но и для оппозиции.
Я
убежден в том, что Арсений Петрович будет талантливым спикером и сможет объединить всех депутатов. Он не будет спикером только для большинства или только для некоторых политических сил. 33-летний Арсений Яценюк стал самым молодым председателем Верховной Рады в истории независимой Украины. Вот какую дает ему характеристику директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолог Кость Бондаренко.
Я бы назвал его деловым, прагматичным и действительно политически гибким спикером. То есть это человек, который на первый план выставляет как раз деловые качества, на первый план он выставляет какие-то, скажем так, прагматические цели, но в то же время он не будет защищать чистоту одной политической линии. Если он и будет чьим-то спикером, если будет чьим-то союзником, то только союзником президента. Достаточно независимый, достаточно умный, образованный человек, несмотря на свои молодые годы, прошедший действительно стремительную карьеру.
Начав 6 лет назад с должности советника в банке «Аваль», через год Яценюк стал его зампредседателем. Затем он занимал должности министра экономики в крымском и украинском правительствах. В период оранжевой революции возглавлял Национальный банк, а в последний год руководил внешнеполитическим ведомством. Как и президент, он является последовательным сторонником евроатлантического курса Украины. Многие эксперты называют избрание Яценюка спикером парламента очередной победой Виктора Ющенко.
Именно так, именно президента Ющенко. Поскольку президент теперь получает контролируемый парламент, президент теперь получает управляемый парламент, и Арсений Яценюк будет теперь фактически союзником президента, возможно, даже в борьбе за ограничение полномочий следующего премьера.
Между тем, партия регионов даже после избрания оранжевого спикера не может смириться со своим оппозиционным статусом, утверждая, что формирование широкой коалиции – вопрос ближайшего времени, говорит депутат-регионал Михаил Чечетов.
Будет сформирована та конструкция государственной власти не сегодня, которая востребована страной, которая нужна Украине. Интересы страны требуют только одного – создания той конструкции власти, где будет эффективно в треугольнике власти взаимодействовать президент, Верховная Рада, Кабинет министров, где власть будет опираться на поддержку не левого берега Днепра или правого, а опираться на всю Украину.
Оппозиционеры уже разрабатывают новые сценарии по развалу демократической коалиции. В партии регионов не исключают, что ее представители будут игнорировать парламентские заседания. По словам Юлии Тимошенко, в этом случае оранжевые воспользуются методами своих оппонентов.
В Верховной Раде сегодня есть
227 депутатов, и этого достаточно для принятия необходимых решений. Если представители партии регионов не будут ходить в парламент, то прекратим им платить заработную плату. Предполагается, что новое правительство на Украине будет сформировано в течение 2 недель. На кресло премьер-министра от оранжевой коалиции претендует Юлия Тимошенко. Голосование депутатов по ее кандидатуре должно состояться после принятия ряда ключевых законов, в том числе о кабинете министров и о государственном бюджете на будущий год. Может ли это голосование оказаться провальным для Тимошенко?
Такой риск есть, но со вчерашнего дня он стал минимальным. Дело в том, что теперь, если наша Украина не отдаст голоса за Юлию Тимошенко, это будет равносильно и объявлению войны, и подписанию себе смертного приговора в электоральном плане. Дело в том, что Юлия Тимошенко тогда с чистой совестью сможет пойти на Союз партий регионов, указав на то, что ее бывшие коллеги по оранжевому лагерю предали революцию, ее бывшие коллеги подставили ее, ведут к дестабилизации, а также не являются договороспособными.
Это мнение Костя Бондаренко разделяет и директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Все понимают, что если Тимошенко не пройдет, она будет либо самым серьезным оппозиционером, будет готовиться к президентской кампании и, возможно, даже досрочным президентским выборам. И второе, можно потерять электоральный рейтинг, и избиратель измены нашей Украины относительно Тимошенко не простит. Поэтому голосование будет таким же дисциплинированным. И за Юлию Тимошенко она получит 227 голосов, и все будет так, как уже запрограммировано самой логикой событий.
В блоке Тимошенко критикуют последние газовые договоренности кабинета Януковича с Россией. Цена на голубое топливо повысится в будущем году для Украины до почти 180 долларов за 1000 кубометров. Будет ли оранжевое правительство настаивать на пересмотре газовых соглашений?
Если и будет требовать, так только как спекулятивное действие, как действие, скажем так, популистское. Но вряд ли они чего-то добьются.
Ну а что в целом, если говорить об украинско-российских отношениях, что изменится после формирования оранжевого кабинета во главе с Юлией Тимошенко?
Я думаю, что ничего не изменится. Наши отношения определяются не приходом или уходом тех или иных лиц, они определяются законом об основах внешней и внутренней политики Украины, принятых сначала в 93-м, потом переподтвержденных в 2003 году. И, соответственно, с этими основами ни правительство, ни парламент не являются теми институтами, которые определяют внешнюю политику. Внешняя политика определяется президентом. Внешняя политика у нас однозначно. Это стратегическое партнерство с Россией и продвижение в сторону Европы, Европейского Союза. Иное дело, что Россия, также поняв это, в последнее время застолбила за собой в Украине две темы. Первое, это Россия хотела бы контролировать газотранспортную систему Украины. Второе, Россия хотела бы добиться от Украины нейтрального статуса по отношению к НАТО. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко не так давно заявил, что ни одно правительство Украины, в том числе оранжевое, не сделало для вступления Украины в НАТО больше, чем правительство Януковича. Поэтому от цвета коалиции или от цвета правительства процесс интеграции не зависит. Интеграции в НАТО или в ЕС. Дело в том, что в ближайшее время ни вступление в НАТО, ни вступление в ЕС Украине не грозит.
Говорил политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хабаровские коммунисты второй день пикетируют здание Краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Госдуму. Москва разочарована письменным ответом Вашингтона на российские инициативы в сфере противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Ираке в результате взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победы иранского народа над мировым сообществом в доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК решила оставить на прежнем уровне объемы добычи нефти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Тему иранской ядерной программы, американского отчета по этой программе и всевозможных последствий внутри- и внешнеполитических на все эти события будет посвящена отчасти программа «Время и мир», которая выйдет сегодня в эфир в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. В Мы продолжаем разговор о России на российскую тематику в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Так что пишут американские газеты, американская пресса России?
У меня, Кирилл, две публикации. Одна почти детективная история в еженедельнике Newsweek, а другая редакционная статья газеты Herald Tribune International. Я начну с газеты. Статья называется «Сказание о двух властителях».
Диккенсовское название «Повесть о двух городах». И кто же эти сильные личности?
Это Уго Чавес и Владимир Путин, цитирую. В прошлое воскресенье избиратели дали противоположный ответ на призывы двух самых проблематичных авторитарных лидеров. Владимир Путин цинично манипулировал выборами и одержал внушительную победу, нанеся урон российской политике. Венесуэльцы же отвергли претензии Уго Чавеса на неограниченную во времени власть и таким образом отстояли право на политическую конкуренцию и надежды на будущее. Российские избиратели купились на обещания стабильности и в упор не замечали, как Путин выкручивает руки оппонентам и перекрывает им доступ к источникам массовой информации. Что на уме у Путина, неизвестно. Возможно, он опять прибегнет к грязным манипуляциям, чтобы добиться избрания слабого президента. Но Путин должен понимать, что власть развращает, и потому даже инвалиду на троне доверять опасно. Может быть, он попытается теперь переписать Конституцию, чтобы самому претендовать на трон. В любом случае, это будет удар по демократии в России. Чавес пришел к власти 8 лет назад, и ему удалось упрочить власть благодаря запасам нефти и подачкам населению. Он зашел слишком далеко, попросив у избирателей мандат над контроль почти над всеми политическими институтами страны и бессрочное правление. Чавес дал уже понять, что считает свое поражение временной неудачей. Надо отдать ему должное. Он признал результаты референдума. Кто мог ожидать, что Чавес поступит более благопристойно, чем Путин, который представляет Россию в респектабельном клубе «Большой восьмерки»? США и Европа должны дать понять Путину, что его личная респектабельность стремительно идет на убыль. На Чавеса тоже следует оказывать давление. Российским избирателям следовало бы внимательнее приглядеться к тому, что произошло в Венесуэле, и разобраться в том, что же не так в их собственной стране. Я цитировал редакционную статью американской газеты International Herald Tribune.
Надо сказать, что сам по себе факт, что эти два голосования в России и Венесуэле произошли одновременно, привлек внимание. Очень много, на самом деле, статей, сравнивающих Путина и Чавеса. Более любопытно, мне кажется, вот как раз детективная история, которую вы вначале сказали. О чем она?
Ну, это почти все-таки детективная история. Опубликована она в еженедельнике Newsweek и называется «Под покровом тишины». Вот несколько цитат из этой статьи. Когда бригада вооруженных до зубов агентов начала колотить в дверь дачного особняка Галины Бульбовой, она немедленно вызвала охрану мужа, генерал-лейтенанта Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова. Первая бригада была из ФСБ, другая из ФСКН. Накануне ФСБшники уже арестовали в аэропорту Домодедово генерала Бульбова и его коллег. Их обвинили в незаконном прослушивании телефонов. Бульбов напрочь отверг все обвинения. Что это? Пример путинской войны с коррупцией? Начальник Бульбова Виктор Черкесов с этим не согласен. Он считает эту историю последним выстрелом в междоусобной войне служб безопасности. Забудьте о выборах. Реальная политика происходит в Кремле, и это безжалостная война за деньги и влияние. Кланы, обладающие властью, бешено маневрируют, чтобы обезопасить свой бизнес империи, а порой собственную жизнь. В качестве рефери выступает Путин. В каком-то смысле кремлевские люди при власти напоминают прежних олигархов времен Ельцина. Но в отличие от прежних олигархов, которые поливали друг друга грязью в средствах массовой информации, новая элита борется втихую. Одна из первых работ Черкесова состояла в том, чтобы расследовать дела высокопоставленных офицеров ФСБ, замешанных в контрабанду, которую оценивали в сотни миллионов долларов. Теперь, по словам Черкесова, ему мстят. Бульбов арестован, а два других сотрудника ФСКН убиты в Петербурге. Они их отравили. Эти схватки порой куда больше напоминают гангстерские войны, чем серьезную дискуссию о будущем большой страны. Но путинские новые олигархи, почувствовавшие вкус власти, похоже, объединены лишь одним – ни в коем случае не упустить власть. Это были отрывки из статьи, опубликованной в американском еженедельнике Newsweek.
Ну, чтобы поставить эту статью в правильный контекст, я напомню нашим слушателям, что Виктор Черкесов — бывший начальник ленинградского КГБ, которое, как известно, в начале 80-х годов отличалось особо жестким отношением к диссидентам и к неподцензурным деятелям искусства. Спасибо, Игорь. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжим разговор на российские поствыборные политические темы. Многие оппозиционные партии по-прежнему утверждают, что прошедшие 2 декабря выборы в Госдуму были нечестными, и результаты их были сфальсифицированы. Среди таких партий коммунисты, которые проводят сегодня, провели сегодня акцию протеста в Москве. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел не акцию протеста, а пресс-конференцию. На ней побывала наш корреспондент Любовь Чижова.
Как сообщил Владимир Жириновский, одними из первых законодательных инициатив его партии в Думе нового созыва будет увеличение президентского срока до 7 лет, а депутатского до 6. В России слишком часто проходят выборы, считает лидер ЛДПР. Также его партия будет бороться за устранение Совета Федерации и сокращение количества депутатов самой Думы до 200 человек. Вот что Владимир Жириновский говорит о своих политических планах и возможном ходе президентской кампании.
У нас 20-й съезд ЛДПР состоится 13 декабря. Там будет выдвинут кандидат президента от ЛДПР. Два лозунга: успокою всех и за все ответите. Посмотрим, какие будут лозунги у других. Чего вы смеетесь? Что вы тоже будете отвечать за что-то? Будете отвечать. Поэтому вот два лозунга избирательной кампании кандидата в президенты от ЛДПР. Чувствуете, и съезд уже назначен, и лозунги определены, и кандидаты известны не только всей стране, всему миру. А что остальные партии? Полная тьма, полная непрозрачность. О чем это говорит? О слабости. Так вот, и нужно голосовать за тех, кто сильнее и смелее. И когда научитесь, тогда будете сидеть с более веселыми лицами. А пока вам придется грустить, потому что кончается год свиньи, начинается год крысы. Зюганов, крыса, подложит мне свинью 2 марта. Объясняю, как подложит свинью. Будет второй тур 16 марта. И он призовет своих избирателей голосовать за моего конкурента, который тоже выйдет второй тур.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что шансов стать президентом у Владимира Жириновского практически нет, хотя его националистическая риторика и стиль поведения популярны у многих россиян. Владимир Прибыловский объясняет, почему Владимир Жириновский и его партия пользуются благосклонностью властей.
Он власти очень удобен. Он аккумулирует некоторую часть оппозиционного электората, причем оппозиционного одновременно и с социальной точки зрения, и с национальной. То есть это часть националистов и часть таких людей, которые, может быть, в других бы условиях голосовали за коммунистов или там искали бы себе еще более левых. Он их аккумулирует и, так сказать, продает администрации президента по сходной цене. Его культивируют, он, не знаю, насколько он был создан в начале 90-х годов, вернее, даже в конце 80-х. Но после 93-го года он используется администрацией президента, сначала Ельцин, теперь Путин, на всю катушку.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Проблемы борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и оказание помощи заразившимся вирусом СПИД обсуждались на конференции, состоявшейся в Петербурге. Участники конференции отмечали, что усилий медиков для решения этих проблем недостаточно. Больным, чтобы справиться с недугом и продолжать нормальную жизнь, требуется социальная поддержка, а они ее в большинстве случаев, к сожалению, лишены. Рассказывает Татьяна Вольская.
Специалисты говорят о том, что в последнее время организации, борющиеся с ВИЧ, добиваются в Петербурге некоторых успехов. Например, сегодня антиретровирусную терапию получают более 1600 больных. Это на 50% больше, чем в прошлом году. И все же обстановка остается серьезной, прежде всего потому, что эпидемия вышла за пределы так называемых групп риска. Какие меры принимаются в связи с этим, говорит главный инфекционист Комитета по здравоохранению Петербурга Аза Рахман.
Мы очень тесно работаем сейчас с женщинами и мужчинами, которые занимаются коммерческим сексом. Мы думаем о том, чтобы широко распространялись презервативы, средства механической защиты хотя бы в тех учреждениях, где это необходимо. А это необходимо во многих местах, потому что заражаются-то в основном молодые люди. Сексуальная активность их весьма велика, это естественно. И поэтому надо подумать, чтобы они были защищены. Наличие презервативов презерватива в таких местах, как бары, клубы, фитнес-центры, ночные клубы, должны быть обязательно. В этом направлении мы работаем сейчас. Защита должна быть сейчас вот от этого естественного пути передачи. А от наркотического пути передачи, ну, что должно думать государство? Как защитить наш город от наркотиков? И не только город, а страну.
Лекарств сегодня хватает, говорит Аза Рахманова.
Больные лечатся. Наши лекарства очень эффективны. Они не излечивают, но не возвращают больных к работе, к жизни.
ВИЧ – это не только медицинская, но и социальная проблема. Поэтому так важно взаимодействие медицинских и социальных учреждений.
Если мы будем лечить больных и будем больным назначать лекарства, высокоактивную антиретровирусную терапию, и в то же время не поддерживать этих людей социальными благами, ну, скажем, тем же самым питанием, той же самой квартирой, которая им нужна, работой не будем их обеспечивать, то наше лечение все пойдет на смарку. Без материальных благ наши лекарства будут бессмысленны.
Не все хотят возвращаться к жизни, говорит координатор проекта помощи семьям Ирина Анагрубанова.
Семьи нам предоставляет центр СПИДа, социальная служба. В основном это матери-одиночки и семьи, которые имеют доход ниже среднего уровня. Многие приходят, не имея документов, даже нет элементарного паспорта или нет пособия на ребенка. У нас идет социальное сначала сопровождение, мы помогаем оформить документы этим родителям. Мы оказываем психологическую помощь, потому что многие прошли кризисные ситуации. У них был негативный опыт общения с социальными службами государственными, с врачами. У нас бывают мамы беременные, которым надо проходить терапию. Во-первых, мы мотивируем, чтобы они посещали центр СПИД врача. Во-вторых, чтобы они обязательно принимали терапию для того, чтобы ребенок родился здоровым. Не все мамы согласны. Мы объясняем, для чего это надо. 90% мамы зависимы. Или сами употребляли наркотики, или их мужья созависимы. В этом случае мы предлагаем на реабилитацию маме. Ребенка мы устраиваем временно в свой проект больницы Цимбалина. Мама проходит реабилитацию, после этого она возвращается, социализируется. Но есть мамы, которые отказывались от помощи, выбирали наркотики и умирали.
Трудно представить себе борьбу со СПИДом без взаимодействия с международными организациями, говорит исполняющая обязанности директора Американского агентства по международному развитию Джанина Джерузельска. ВИЧ-СПИД здесь, в России, это очень важная проблема, потому что эпидемия растет очень быстро. Так что один из главных элементов нашей работы – обмен опытом с российскими некоммерческими, социальными, религиозными учреждениями, занимающимися этой проблемой, с местными органами власти. У нас широкая география – Петербург, Оренбург, Самара. Наш главный профиль – это образование. Существует, например, обмен между Ельским и Петербургским университетами. Кроме того, мы работаем над предупреждением передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Вклад в улучшение ситуации в Петербурге вносят также другие программы, осуществляемые при содействии международных партнерств с Соединенными Штатами, Нидерландами, Финляндией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:30. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске прошли похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, покончившего жизнь самоубийством. Спустя полторы недели Следственный комитет при прокуратуре Тихоокеанского флота подтвердил, что уголовное дело по факту гибели солдата-срочника возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Правозащитники сообщают о высылке из России узбекского иммигранта, несмотря на решение Страсбургского суда. О том, что выходец из Узбекистана Абдугани Камалиев был отправлен в ночь на среду самолетом из Тюмени в Узбекистан, сообщила в интервью «Радио Свобода» глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Москва разочарована письменным ответом Вашингтона на российские инициативы в сфере противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Касаясь Косово, Лавров отметил, что поддержка Запада в независимости края блокирует достижение договоренности по вопросу о статусе этой территории. Число жертв теракта в Кабуле возросло до 13. Взрыв произошел сегодня утром в час пик. Машина, которой управлял смертник, протаранила автобус с афганскими военными. 7 военнослужащих, а также много мирных жителей получили ранения, сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Захир Азими. В Ираке в результате взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. В Ирак с неожиданным визитом прибыл министр обороны США Роберт Гейтс. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победой иранского народа над мировым сообществом доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК решила оставить на прежнем уровне объемы добычи нефти. Решение было принято в среду на сессии ОПЕК в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Вопрос о возможном повышении уровня добычи нефти обсуждался в связи с ее подорожанием. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 5 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 декабря 1972 года. Из истории правозащитного движения. О демонстрации на Пушкинской площади в день Сталинской конституции 5 декабря 1965 года рассказывает один из ее участников, ученый Александр Есенин-Вольпин.
7 лет назад, 5 декабря 1965 года, в то время как писатели Синявский и Даниэль сидели под следствием в Лефортовской тюрьме, небольшая группа московской интеллигенции собралась на Пушкинской площади с плакатами, требовавшими уважения Конституции СССР и гласности суда над обоими обвиняемыми. До этого в послесталинское время иногда происходили в разрез с волей властей уличные собрания, литературные митинги молодежи на площади Маяковского в Москве и еще осенью 1956 года на площади искусств в Ленинграде митинг университетской молодежи, добивавшийся открытия выставки картин Пикассо. Летом 1962 года в Новочеркасске был большой митинг рабочих с экономическими требованиями. Появились танки, митингующие вовремя не разошлись, и произошло кровопролитие. Во избежание повторения ненужных несчастий в декабре 1965 года было решено устроить этот митинг расходящимся. Митинг, назначенный на 6 часов вечера, продолжался недолго. Он был грубо пресечен властями, но неоспоримость обоих требований привела к тому, что не только суд над Синявским и Даниэлем, но и последующие суды происходили хотя бы с формальной гласностью. В этом был важный сдвиг, и это положило начало гораздо более широкому движению в защиту прав человека в СССР. Власти усмотрели в этом совершенно законном движении социальную угрозу для себя, особенно после того, как гораздо более широкое движение в защиту гражданских свобод восторжествовало в Чехословакии. Чехословакия была оккупирована, и достижения Пражской весны ликвидированы почти полностью. За этим последовали расправы над участниками советского движения. Трагические судебные фарсы и их постоянная угроза вместе с административно-идеологическим давлением затормозили это движение. Все же оно продолжается в виде издания «Хроники текущих событий», открытой деятельности Комитета прав человека и появления новых петиций.
У микрофона «Радио Свобода» выступал правозащитник Александр Есенин-Вольпин. 5 декабря 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории правозащитного движения в Советском Союзе вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет Иван Толстой.
После столетнего отсутствия в репертуаре Нью-Йоркской Метрополитен-оперы вновь появилась постановка оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Ифигения в Тавриде» по трагедиям Еврипида. 4 акта, задуманные Глюком, сведены здесь к 2. Режиссер Стивен Уотсворт, художник Томас Линч, в роли Ифигении Сьюзен Грэм. Партию ее брата Ареста исполняет Пласида Доминго, богиня Дианы Мишель Лосье. Британский телеканал BBC One покажет на Пасху 2008 года мини-сериал на евангельскую тему под названием «Passion» – «Страсти», который должен реабилитировать Понтия Пилата. Как пишет газета «Таймс», Пилат предстанет метущимся римским чиновником, который вынужден бороться с повстанцами в Иерусалиме. «Наша задача – избавить страсти от мифов и представить их удивительной открытой историей», пояснил замысел продюсер фильма Найджел Стаффорд Кларк. В роли Пилата занят Джеймс Несбит, актер, известный по фильму «Матчпоинт» Вуди Аллена. Христа сыграет малоизвестный 33-летний актер Джозеф Моул. «Страсти» – самый большой телесериал о Христе со времен картины Франко Дзефирелли «Иисус из Назарета» 1977 года. При раскопках в античном Геркуланаме, городе, погребенном извержением Везувия в 79 году нашей эры, археологи обнаружили остатки деревянного трона. Это единственный известный трон эпохи Древнего Рима. Находка была сделана на вилле папирусов, принадлежавшей Люцию Кальпурнию Пизону, тестью Юлия Цезаря. От трона сохранились две ножки и часть спинки. Уцелевшие резные фрагменты представляют собой иллюстрацию к церемонии Аттидеи, празднества в честь Аттиса, возлюбленного богини Кибеллы, умирающего и воскресающего юноши. На рельеф различимы фигуры Путти, крылатых младенцев, Аттиса и Диониса, изображения сосновых шишек и фаллосов, символов, связанных с культом плодородия. Вилла папирусов до сих пор полностью не раскопана. Ученые рассчитывают на новые находки. Московское издательство «Импето» выпустило репринтное воспроизведение полного словаря эсперанского международного языка, часть русско-эсперанская. Искусственный язык эсперанто был изобретен польским врачом-окулистом Людвигом Заменгофом. Впервые его описание он опубликовал в 1887 году. Впоследствии выпустил множество двуязычных словарей, всего более сотни. В Советском Союзе язык эсперанто находился под запретом в 30-е и 50-е годы. Эсперантисты подвергались репрессиям.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим культурные темы. В Москве проходят Дни культуры Якутии, приуроченные 375-летию присоединения этой территории к России. Одним из наиболее заметных событий стала выставка «От Алан-Хо к новой реальности». Она открылась в Российской академии художеств. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Якутские дни проходят с размахом. В самых разных местах города показывают книжные и художественные выставки, а в нескольких театрах – драматические и музыкальные спектакли из якутской Нерюнгри. Еще запланированы конференции, посвященные якутским просветителям, и особая программа, представляющая традиционную культуру с этномузыкой, показом национальной одежды и знаменитых ювелирных украшений Республики Саха. Вообще, все, что касается традиций, в Якутии очень ценят. Вот и перила лестницы, которая ведет к залам Академии художеств с выставкой «Алан-Хо к новой реальности», унизаны разноцветными ленточками на счастье. В картинах и резьбе по бивню мамонта, а экспонируются исключительно современные работы, реалистическое изображение соседствует с мифологическими мотивами. Это так специально для Москвы подобрали, чтобы показать экзотику? Вовсе нет, утверждает Ася Габушева, директор Национального художественного музея Республики Якутия.
Всегда наши художники черпают свое вдохновение именно из Алан-Хо. Это якутский героический эпос, который стал шедевром человечества, в 2005 году объявлено ЮНЕСКО. Наше изобразительное искусство стоит на таких крепких плечах русской художественной школы, но привносит свое национальное своеобразие, мышление, это уважение к предкам, традициям, обычаям. Это выражается именно через изображение старых предметов, утвари вот это, вот эта любовь к орнаментике.
В якутском искусстве очень много символов древних. Какой самый распространенный и самый любимый в Саха?
Конечно, это лировидный узор. Но это вот завитки, вот это представление вообще о мире, поскольку в центре мира произрастает мировое древо. Корни его уходят глубоко в нижний мир и принимают форму завитков. Верхний ствол его поднимается в небеса, это верхний мир. мир тоже принимают форму завитков. А срединная часть – это срединный мир, где проживают люди племени Аи с солнечными поводьями за спиной. Это вот народ Саха.
Как сообщает Ася Габушева, дни якутской культуры будут проходить в Москве вплоть до 9 декабря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Опубликованный в начале недели отчет национальной разведки США, в котором утверждается, что Иран свернул еще в 2003 году проект по созданию ядерного оружия, и что сейчас Тегеран развивает только мирную энергетику, что тоже может дать ему возможность создать бомбу, но только между 2010 и 2015 годами, продолжает оставаться одной из главных тем обсуждения во всемирном и русском интернете. Например, московский обозреватель Александр Майоров на сайте Global.Rus в комментарии под заголовком «Разрядка с санкциями» отмечает, что в нынешней иранской игре очень много участников, но, прогнозируя развитие событий на ближайшее время, смотреть все же стоит в первую очередь опять на американцев, поскольку именно они главные гонители Тегерана.
Американский электорат уже привык, что Иран – это враг, почти как Аль-Каида, и поэтому, если просто перестать давить на него, то это будет выглядеть как некрасивая капитуляция. Отчет разведки – это не официальное признание ошибок, но у публики осядет в голове, что бомбу-то в Иране, оказывается, все-таки не делают. Но параллельно было бы хорошо все-таки продавить нынешний пакет санкций. Для США это был бы знаковый внешнеполитический успех, показывающий, что разрядка разрядкой, но любви к Тегерану Запад тоже не испытывает.
О последнем, то есть о единодушном отсутствии любви к Махмуду Ахмадинеджаду на Западе, по мнению автора текста в Global.Rus, говорит, например, свежий ирано-канадский скандал, когда канадская сторона отказалась принять новых дипломатов, которые могли в 1979 году быть радикальными студентами, захватившими американское посольство в Тегеране. Но он, этот скандал, не дает никаких пиар-бонусов для администрации США.
Все происходящее похоже на новую кампанию по пробиванию антииранских санкций, особенно если учесть, что главные их оппоненты – Россия и Китай. С Китаем уже договорились, хотя о чем пока непонятно. Пекин, как обычно, делает каменное лицо. Американцам осталось уговорить Москву. Ирану только на нее теперь и можно рассчитывать. Кто победит в этом перетягивании России, зависит от тактических планов Кремля, которые завязаны сейчас на проблему преемника. Если мы поддержим санкции против Ирана, это отвлечет внимание от раскритикованных Западом парламентских выборов и вообще даст Москве очень хороший пиар, нейтрализовав весь негативный эффект от скандалов последнего времени. Однако, если в Москве решат, что игра не окончена, еще же выбирать президента, то в этом случае Россия может продолжить упираться и поддерживать иранских товарищей.
По мнению редактора сайта Global.Rus Алексея Еременко, пока Тегеран одерживает тактические победы, но в основном в сфере пропаганды и public relations.
Реакция Ирана, мне кажется, сводится действительно к тому, чтобы выжать сейчас максимальный пиар с этого вот происходящего, чем они занимаются. Типичной для них вот этой цветастостью, помпезностью действительно. А в стратегическом плане здесь, мне кажется, важно только то, что Иран действительно продолжает свою ядерную программу. Он действительно изобретет бомбу, но и обязательно создаст. А здесь вот тактические маневры, как строить текущие отношения с США, как позиционировать себя на данный момент на мировой арене, вот какой сделать себе пиар.
Мнение редактора сайта Global.Rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждут экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму. В Хабаровске коммунисты второй день пикетируют здание краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Думу. Правозащитники сообщают о высылке из России узбекского иммигранта, несмотря на решение Страсбургского суда. Москва разочарована письменным ответом Вашингтона на российские инициативы в сфере противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад Ахмадинеджад назвал победой иранского народа над мировым сообществом. Доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК решила оставить на прежнем уровне объемы добычи нефти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем вкладов частных лиц российских банков в сентябре увеличился на 1,8% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил примерно 4 триллиона 600 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это почти 189 миллиардов долларов или 16% прогнозируемого на 2007 год объема ВВП России. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан на 1 октября составила 52,7%, что на 0,8% меньше, чем в начале 2007 года. В целом, как считает руководитель Государственного банка ВТБ Андрей Костин, российская банковская система не пострадала от кризиса ликвидности, который сегодня наблюдается на западном финансовом рынке.
Многие ведущие западные банки фиксируют убытки, резко упала капитализация банковского сектора США. На этом фоне российский банк сектор демонстрирует завидную стабильность и устойчивость, развивается успешно. Те меры, которые предприняло правительство и Центральный банк, дали свои результаты. Ну, вот тот знаменитый ипотечный кризис, который сегодня в Америке, для России не присущий. Мы наращиваем и ипотеку, и потребительское кредитование населения, и все виды услуг. То есть все сегодня идет в рост.
Кроме того, события на мировых площадках, согласно оценке руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Владимира Миловидова, не оказали заметного влияния и на внутренний фондовый рынок.
Те самые острые фазы, которые на Западе этого кризиса были, российский фондовый рынок прошел достаточно спокойно, без каких-то недоразумений. Сегодня экономические потенциалы, подушка, так скажем, безопасности экономической, которая в России существует, она позволяет в целом экономике проходить такие вещи без серьезных последствий для себя.
Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть до июля 2008 года, экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В середине ноября в стране были введены сезонные экспортные пошлины на пшеницу и ячмень на уровне 10 и 30% соответственно. Соответствующее постановление правительства будет действовать до 30 апреля 2008 года. Урожай зерна в России в текущем году, согласно данным Министерства сельского хозяйства, состоит не менее 81 миллиона тонн, говорит Алексей Гордеев.
Мы видим, что динамика экспорта замедлилась. Нами установлен предел экспорта в объемах 12,5 миллионов тонн. Участвовали представители Зернового союза. Мы ведем открытый диалог и соответствующие решения правительство примет в ближайшее время.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 20 по 26 ноября выросли в среднем по России на 0,6%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 68 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 4,7%. Энергетический холдинг РАО ЕС России ввел в эксплуатацию в московском регионе 10 мобильных газотурбинных установок, которые будут использоваться в качестве оперативного резерва для покрытия дефицита электроэнергии в Москве и области в условиях длительных холодов. Их суммарная мощность, как сообщается, составляет 225 мегаватт. Оборудование такой установки является передвижным аналогом стационарной электростанции, и его можно перемещать с одной площадки на другую, реагируя таким образом на возникновение недостатка электроэнергии. Подробнее об этом проекте председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Экономика такого рода установок принципиально отличается от экономики любой другой электростанции. У нее задача для той самой надежности, о которой было сказано, пиковая выработка мощности. По своим режимам она предназначена для того, чтобы работать только в зиму и работать только в пиковые часы. 3-4 часа в утренний максимум и 3-4 часа в вечерний максимум. Естественно, в этом режиме она работает в год 150-200 часов. И рассчитывать тогда, купить ее за счет тарифа на электроэнергию просто невозможно. Такая задача не ставилась.
Правительство Франции продало частным инвесторам лишь 2,5% акций Electricité de France, крупнейшей электроэнергетической компании Европы. Выручка от продажи пакета, которую планируется направить на финансирование французских общественных университетов, составила почти 5,5 миллиардов долларов, в полтора раза меньше, чем ожидалось, когда предполагали продажу 3% акций. После продажи пакета почти 85% акций Electricité de France по-прежнему принадлежат государству. По действующему законодательству эта доля не может быть менее 70%. Одной из причин умеренного интереса частных инвесторов к акциям Electricité de France эксперты называют заниженные тарифы на электроэнергию и государственное регулирование во Франции, что снижает инвестиционную привлекательность компаний этой индустрии. По экспертным прогнозам, при рыночных тарифах общая стоимость Electricité de France была бы вчетверо большей. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. Очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти состоялась сегодня в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Следующую встречу намечено провести в январе 2008 года. На долю 13 стран ОПЕК приходится в целом более 40% общемировой добычи нефти. Мировые цены на нефть, достигнув 21 ноября рекордного уровня, более 99 долларов за баррель, снизились за последующие две недели на 11%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 47 копеек, на завтра 24,42. Евро сегодня стоит 35 рублей 89 копеек, курс на четверг 35,97. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Молодой чешский историк Ондřej Gouska недавно нашел в архивах Рима документы, имеющие прямое отношение к первой попытке покушения на Бенито Муссолини. Спустя 82 года после события Gouska получил подтверждение своей версии. Деньги на убийство Муссолини поступили из тогдашней Чехословакии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Если бы депутату итальянского парламента от социал-демократической партии Тито Занибони удалось застрелить премьер-министра страны фашиста Муссолини, возможно, история Европы могла бы сегодня быть другой. Покушение должно было состояться 4 ноября 1925 года. В этот день Занибони выехал из дому в своем новом автомобиле «Лянча Лямбда», чтобы застрелить ненавистного дуча в момент, когда тот должен был обратиться к народу с приветственной речью по поводу победы Италии в Первой мировой войне с балкона Королевского дворца. Занибони вез в машине винтовку марки «Штайер», и автомобиль, и оружие были куплены на чехословацкие деньги. На эти же деньги работала группа заговорщиков, помогавшая Занибони. Спрятав ружье в чехол от зонта, он незаметно вошел в ближайший от дворца отель, где заранее забронировал себе на вымышленное имя номер с видом на дворцовый балкон. Однако Занибони не успел даже прицелиться, рассказывает историк Ондřej Gouska.
Винтовка все еще лежала в шкафу, когда в номер ворвалась полиция и арестовала Занибони. Заодно в тюрьму были отправлены и несколько заговорщиков, его единомышленников. Из них самым известным был генерал Луиджи Капелло. Полиция обвинила их в попытке заговора против государства и покушения на премьер-министра Бенито Муссолини. Главой заговора был объявлен Занибони. Сначала заговор выглядел как внутригосударственный бунт, однако следствие показало, что деньги на подготовку и проведение покушения были получены от чехословацких социал-демократов. 300 тысяч французских франков.
Грозило ли все это международным скандалом? Ведь Италия и Чехословакия в тот момент были дружественными государствами.
Официально они были дружественными, но итальянская полиция знала, что чехословацким властям Муссолини ненавистен, и поэтому она следила за многими работавшими в Европе чехами. И выяснила, что деньги за Нибоне получил от парижского корреспондента социал-демократической чехословацкой газеты «Правда». Народа Густава Винтера, брата политика Льва Винтера. Занибоне встретился с Винтером в Париже. Я прочитал массу документов. Эти деньги поступили не из казны довольно бедных социал-демократов. Следы ведут прямо в президентский дворец, Пражский град. Через два года на суде и сам Занибоне подтвердил, что он и его коллеги из левых партий поддерживали связь с президентом Чехословакии Томашем Масариком и его сыном Яном. Понятно, чехословацкие власти немедленно заявили протест.
Занибоне был осужден на 30 лет. После войны вышел на свободу и написал книгу. Там была фраза «Старый Масарик нам помогал». В общем контексте понятно, что автор имел в виду антифашистскую борьбу, а не покушение.
Что касается денег на покушение на Муссолини, то здесь можно полностью исключить личное участие Масарика. Он не заказывал покушение. Правда, нет сомнений в том, что Масарик был активным противником итальянского фашизма.
Историк Ондрей Гоуска работал и в чешских архивах президента Масарика, и в итальянских, в хранилище личного секретариата Дуче и в фондах так называемого «особого трибунала по охране государства». Основным документом для Гоуски стал заключительный протокол итальянской полиции, а также тайные записи, сделанные на суде над Занибоне тогдашним чехословацким послом в Риме Войтехом Мастным. Интересно и то, что чехословацкая социал-демократия никогда не опровергала информацию о денежной помощи итальянским коллегам. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас в студии «Свободы». Добрый вечер. Что у вас будет сегодня?
Добрый вечер, Кирилл. Вы знаете, в последние дни политическая жизнь становится несколько разнообразнее. Мы рассказываем теперь не только об итогах выборов, хотя о них, конечно, пойдет речь, снова оценки политологов, мнение оппозиции, которая пытается протестовать результаты голосования акций правящей партии, но и о других событиях. Главная тема сегодняшнего дня – это перспективы ответа России на запрос Европейского суда по делу Михаила Ходорковского. Там целых 15 тем, нарушался ли закон в рассмотрении дела Ходорковского. Формируется потихоньку правительство Украины, там в парламенте, в Верховной Раде избран спикер, и через две недели в Киеве обещают сформировать новый кабинет министров. Каким он будет, как там идет политический диалог. Вот таковы главные темы эфира, а тому, кому это интересно, я рекомендую через час 10 минут настроиться на волну Радио Свобода.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой глава Росохранкультуры Борис Боярсков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами нашей программы работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новые данные подтверждают, что мы были правы.
Там не понимают, что означает Страсбургская
регион. Мы будем тщательно посмотреть, проверять данные с тех регионов, где явка
власти
более
не могут, а точнее не хотят найти заказчиков этого политического убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.